Часть девятая. Док шел медленнее Пали, несмотря на то, что имел две здоровые ноги. Дело было даже не в грузе, хотя все трое обливались потом под двойным весом. Просто Док оказался элементарно пуглив, и там, где Пали буквально протискивался между аномалиями, новый проводник подолгу стоял, делая шаг вперед и тут же отступал, пытаясь найти дорогу безопасней. Это сильно выматывало, и продвинувшись не более чем на полкилометра по руинам поселка, путники устроили привал. «Научи меня обращаться с детектором», — попросил Пагон, как он уже и себя сам мысленно называл, стараясь привыкнуть. «Зачем тебе? Все равно ни с детектором, ни без детектора шагу уже не ступишь. Я знал парней, которые пытались вылечиться от этой дряни, но не вышло. Рассказывали даже про одного типа, который сумел вернуться домой, но и там из комнаты не выходил. Будешь шоколад?» С едой у Дока дела обстояли куда лучше, чем у Пали, и даже лучше, чем у Червя. Вакуумная саморазогревающая натовская упаковка с сытным обедом, вероятно, наследство ворона. Пагон ковырял приложенной пластмассовой вилкой фасоли мяса, чувствуя, как от сытости в душе крепнет уверенность в благополучном исходе. «Буду. А запить чем?» «Поищи сам. Я клал минералку, не помню, в какой рюкзак». Они сидели спина к спине, опершись на груз. Бош пристроился рядом. Лысый тоже получил свою порцию, но вилкой воспользоваться не подумал, закидывал еду в рот грязными руками. «Ты сказал, что какой-то тип выбрался?» «Да брехня, скорее всего. Хотя, как знать? Говорили, будто он из научников. Просто потерялся тут и полгода скитался. Выбросы в подвалах пережидал. Крысами питался. Ничего не помнит. Ну, как это обычно бывает. Меня-то Бог миловал, уж извини. А потом встретил кого-то из своих, и они его забрали». «Научники?» «Ну да, я бы сказал ученые, но трудно так называть людей, которые ведут себя хуже любых бандитских группировок. Да вообще, все это брехня, мне кажется, или вертолет летит». Док напрягся. Пагон тоже прислушался, он различил далекий стрекот. Но вроде бы звук не приближался. «Вот еще одна опасность, о которой я не думаю». «А должен думать, воздух тоже враг». «Мимо, кажется». «Да, мимо», — повторил Док. «Между тем, к нам слепые псы подбираются. Кончай жрать, Пагон». Быстро оставив тарелку, Пагон перехватил автомат и развернулся, заняв позицию за рюкзаками, как за бруствером. Док подался назад, поводя стволом бывшего оружия ворона. «Ну-ка я их здесь с гранатомета попробую раззадорить. Пусть не тянут, атакуют. Вдвоем ведь справимся, верно, Пагон? Ты только держи спину». С обеих сторон тянулись заросшие руины. Выпрыгивать врагам было вроде бы неоткуда. Рассудив, что к словам Дока стоит прислушаться, Пагон развернулся назад. Выпущенная граната рванула почти возле неразрушенного дома справа, метрах в 70. Взвигнул совсем рядом шальной осколок, и тут же по окрестностям разнесся тоскливый вой. «Идут!» Док вскочил, и не пытаясь целиться в телепатически сбивающих любой прицел тварей, начал резать пространство очередями от живота. Менее опытный Пагон попробовал бить в атакующих зигзагами псов наверняка и понял, что просчитался. Только когда мутант оказался совсем рядом, а патроны в рожке закончились. Пристегивая второй, примотанный еще у завода нашедшимся в аптечке пластырем, Пагон повалился на спину и открыл огонь, уже ничего не видя, наугад. Это его и спасло. К земле стрелка придавил уже мертвый пес. «Целеханик!» Док стащил кровоточащую тушу с напарника, тревожно смотрелся ему в глаза. «Извини, мне пришлось отвернуться, сзади еще один шел». «Это ты меня извини?» Голос у Пагона почти не дрожал. «Моя промашка». «Да нет, молодец, что прикрыл. Оба мы молодцы. А вот ты, лысый, педрила бесполезная». Док вдруг шагнул к вылизывающему тарелку бомжу и с размаху пнул его ногой в лицо. «Нервы», — объяснил он изумленному Пагону. «Нервы. Просто нервы. Но я его не сильно. Все в порядке. Идем, брат, идем скорее. Мы уже совсем рядом, но не хотелось бы, чтобы кто-то кроме клоуна нас нашел. Люди, сам видел, самые разные попадаются. А клоун — человек зоны, личность широко известная. У нас о нем мало кто знал, вспомнил Погон, помогая размазывающему кровь по лицу лысому надеть рюкзаки. Бомжа было жалко, и так едва на ногах стоит, да еще получил ни за что ни про что. А ведь когда-то угостил сигаретами, добро надо помнить. Ты его не трогай больше, ладно, он безобидный. Как скажешь. Док посмотрел на Погона как-то странно. Ладно, идем, пристегивайся скорей, если так его бережешь. Зона нас любит, вдруг изрек лысый впервые за утро осмысленную фразу. Зона помогает. Что стряслось? Нахмурился Погон, не ожидавший от предсказания бомжа ничего хорошего. К нам идут. Скоро встреча. Сзади грохнул выстрел. Подпрыгнувший от неожиданности Погон обернулся и увидел дымящийся дробовик в руках Дока. Один пес был еще жив. Всякую тварь надо добивать. Идем. Они успели продвинуться вперед совсем немного. Необещанная лысым встреча состоялась. Даже раньше, чем из-за угла появились два человека. Бомж уселся на землю. Погон схватился за веревку, хотел поднять его, но так и замер с веревкой вместо автомата в руках. «Не стреляйте!» – сказал один из появившихся. Он выглядел несколько опешившим. «Откуда взялись? Вы тут палили недавно?» «Мы!» – признался Док, нацелив ствол куда-то между незнакомцами. «Ищем клоуна. Знаете его?» «Допустим. Но он, кажется, никого не ждет». Эти двое выглядели старыми, потертыми обитателями зоны. Камуфляж чистый, аккуратный, но чиненный и выцветший. Тот, что повыше, независимой походкой прошло мимо Дока и уставился на лысого. «Глянь, кто к нам пожаловал!» Погону почудился легкий немецкий акцент, но поручиться он бы не смог. «Рисовальщик?» «Да, точно! Не помиловала тебя зона, братан!» «Я думал, он умер вместе с Жаком!» Высокий присел рядом с лысым, вроде бы разглядывал его, но ствол автомата уставился Погону прямо в живот. «Мужики, мы клоуну груз доставили!» Доку тоже явно не понравилось происходящее. Он одной рукой пытался отстегнуть карабин, чтобы освободиться от сковывающей движения веревки. «Наверное, он ждет, вот его спросите!» «Да», — Погон прокашлялся. «Я от червя. В этих рюкзаках груз или часть обещанного груза. У червя неприятности». «Да какие бы ни были неприятности у червя, клоуна они не касаются, тем более нас. Когда клоун ждет кого-то, то этот кто-то дорогу не спрашивает», — протянул высокий, по-прежнему глядя на лысого. «Слышь, как тебя, молодой? Не трогай оружие». Погон медленно снял руки с автомата, так и не успев нащупать скобу. «Вышло какое-то недоразумение, я даже не знаю, в чем дело», — заговорил он, чувствуя, как будто истекают последние мгновения его жизни. «Червь нас послал, но Паля убили, а он знал, где логово, и...» «Паля?» — повторил тот, что целился в Дока. «Он жив еще?» «Неприятный сюрприз». «Я же сказал, убили. И привет от клоуна был». Вдруг вспомнил Погон, уж совершенно не относящийся к делу бред лысого. «Да, вот». Он достал из изумрудного кармана маску, развернул и даже приложил к лицу. Через узкие прорези Погон увидел, как немец опускает автомат. «Пойдете к клоуну», — решил он. «Даже если сейчас передумаете идти, все равно пойдете. Застрелиться попробуйте, не дам, ясно?» «Опусти ствол», — приказал второй Доку. «Шульц, будем разоружать?» «На базе разоружат. А пока идите вперед, парни. Сворачивайте налево и идите, аномалий нет. Ну, марш!» Док повесил автомат на плечо, чуть виновато оглянулся на Погона. Тот кивнул. «Ничего, все нормально». Теперь они шли быстрее. Видимо, детектор Дока молчал. Дорога и в самом деле оказалась безопасной. Метров через 200 Шульц приказал снова повернуть налево. И вскоре проводник оказался перед то ли сквером, то ли садом. На самой границе этого заброшенного владения оказался неплохо замаскированный окопчик, из которого торчал ствол пулемета. «Пришли!» — крикнул сзади Шульц. «Оружие и груз на землю, карманы вывернуть. Маску только оставь, ты, молодой, за нее отвечать будешь». «Кого вы еще притащили?» — донеслось из-за покрывавшей окоп маскировочной сетки. «Огневую точку сдали чужим людям! Ладно, вам отвечать!» Шульц пробежал мимо, спрыгнул в окоп, почти сразу выбрался наверх и опять ушел к своему товарищу. Выполнив все команды, новоприбывшие отошли на несколько шагов от оружия. Ждать пришлось минуты три, не больше. Откуда-то из-за деревьев появился толстый и лысый человек тельняшки. «Ты?» Он указал стволом грозы на Дока. «Идем со мной. Без команды ни шагу, ни слова, ясно? Вы оба ждите». Вытащив сигарету из лежащей на траве пачки, Погон закурил и присел рядом с лысым. Бомж улыбнулся ему. «И правда, что волноваться? Шли к клоуну и дошли, все в порядке. Мне скрывать нечего. Пристрелят, так пристрелят. Зато зомби не буду уже никогда. Да и в обрубок человека меня зона не превратит», — пытался внушить себе оптимизм Погон. «Чем же тут Пали успел насолить? Хоть бы предупредил, что ли. Маска эта». За ним пришли довольно скоро. Пришлось выкинуть окурок. Толстяк ощупал карманы и ботинки пленника, а потом проводил его до входа в землянку, точнее, настоящий блиндаж. Стены и потолок укрепляли толстые бревна. Внутри ярко горела электрическая лампочка. На длинной лавке единственной мебели сидел хмурый и очень бледный человек. «Маску давай!» Погон передал игрушку бледному. «На правую руку его посмотри!» Толстяк задрал рука в куртке Погона и содрал с него браслет. «Знакомый браслетик?» «Знакомый», — вздохнул бледный, зачем-то рассматривая маску на свет. «Амебы выщица, да и маска от него». «И как же это получается?» «Узнаем как», — бледный посмотрел на Погона. «Парень, как вышло, что наших людей убили, а у тебя их вещи?» «Так ведь...» — Погон разволновался, мысли спутались. «Вертолеты их ракетами накрыли. А потом мы спали, пошли к поселку посмотреть на девок. То есть из пулеметов порубали их с поста. А потом пошли посмотреть. Девки безглазые, мутанты или зомби, я не знаю. Нашли браслет. Потом нашли подвал, там еще тварь была. А у нее маска. Пали решил маску прибрать». Погон замолчал, подозревая, что своей речью произвел не слишком хорошее впечатление. «Шульцу сказали, что к клоуну идут», — добавил толстяк в тельняшке. «Рюкзаки со снаряжением, довольно много всякого дерьма. Сказали, что от червя». «То ли червь совсем обалдел, то ли я чего-то не понимаю», — бледный устало потер переносицу. «Ну, принимай, раз к нам несли. Пересчитай все. Этого в зиндан, пусть подождет клоуна. А рисовальщика? Попробуй выпросить Ажаки, ну, вряд ли. Покорми его, да пусть спит. Только не выпускай». Погон решил не спорить. Зиндан — это не пуля в затылок, можно и потерпеть. К тому же зиндан оказался не таким уж и страшным. Всего лишь глубокая сырая яма, в которой пришлось спуститься по лестнице. «Долго мне ждать?» — спросил он толстяка, который накрыл яму железной решеткой с неизбежной маскировочной сетью. «Как клоун решит. Кормить будем, не беспокойся. А вот что касается нужды, 3 раза в сутки. И не ори без толку, понял?» «А товарищ мой где, Док?» «С ним все в порядке». Если бы не сырость, то вообще ни на что было бы жаловаться. После суток на ногах и в перестрелках Погон разулся, вытянул, насколько позволяло пространство, ноги и закрыл глаза. Спать он не собирался, так недолго и простудиться. Однако глаза закрылись сами.